Я вас категорически приветствую. В этом выпуске, как Том Кукуруз отобрал двух девок у Кристиана Бейла, кто защитит бедных ютуберов от всяческого произвола и почему могут подорожать смартфоны. Ну а сперва к новостям высоких технологий. Третьего дня рассказывал, как в художественном фильме «Сияние» Джека Николсона заменили на Джима Керри. А теперь распоясавшиеся нейронные сети подсунули в американского психопата Тома Кукуруза, коварно изъяв оттуда Кристиана Бейла. Причем сделано все уже настолько ловко, что люди, незнакомые с оригинальной картиной, подмены даже не замечают. Есть мнение, что так называемые дипфейки – это будущее Голливуда. Если вдруг какого-нибудь известного актера обвинят во всяком, продюсерам уже не надо будет закрывать сериал или искать нового актера в недоснятый фильм. Пошурудил немного нейронной сетью, и вот уже в главной роли актер с кристально чистой репутацией. Да еще и лет на 10 моложе. Ну а если впоследствии выяснится, что обвинения были высосаны известно откуда, тоже никаких проблем. Нажал на кнопку, и вот уже главную роль снова исполняет Кевин Спейси. Очень удобно. В Евросоюзе образовался профсоюз ютуберов. Данная общественная организация взялась бороться за права простых парней и девчат, наполняющих YouTube видеороликами. С этой целью в Google было направлено письмо с претензиями насчет политики Google по надзору за нарушениями авторских прав. Говорят, что в письме подробно расписаны жалобы на техподдержку YouTube, а именно многократное изменение процедуры обжалования страйков, беспричинная демонетизация роликов, внезапное удаление контента с каналов и прочие безобразия. Ну, Google, наверное, подобных писем каждый день получает товарный вагон. Но, как говорится, есть один нюанс. Третьего дня этот профсоюз ютуберов влился в дружные ряды IG Metal. Это, кто не в курсе, крупнейший во всем Евросоюзе промышленный профсоюз немецких металлургов, объединяющий 2 с лишним миллиона матерых пролетариев. За 70 лет существования данный профсоюз накопил солидный опыт нагибания в самые экзотические позы как крупных корпораций, так и капиталистических прихлебателей в органах госвласти. Если немецкие металлюги серьезно впишутся за работников камеры и микрофона, история может принять очень интересный оборот. Будем посмотреть. Город Окленд вслед за Сан-Франциско и Соммервиллом стал третьим городом США, запретившим государству использовать технологии распознавания лиц. Полицейским Окленда больше не светит сидеть перед мониторами, ожидая, пока автоматика выхватит из толпы искомое лицо. Им придется по старинке проводить оперативно-розыскные мероприятия, а подозреваемых идентифицировать исключительно по удостоверениям личности. И ты немедленно спросишь, как же так? Ну ладно, какой-то там захолустный Соммервилл, но Сан-Франциско всегда был городом прогрессивным. Тамошняя публика традиционно фанатеет ото всяких технопримочек, а тут вдруг раз и серпом по проводам. Видимо, презентации Маска и прочих технопроповедников – это одно. А задержание граждан, ошибочно принятых электронным болваном за разыскиваемых преступников – это немножко другое. Ну а пара-тройка хакерских атак на городскую инфраструктуру и вовсе убедила региональное начальство в том, что для полного киберпанка пока все еще рановато. Европол жалуется на технологическую отсталость. Главная европолицейская Кэтрин де Болле просит евроначальство выделить денег на переоснащение веренного ей ведомства и побыстрее устаканить законодательную базу с тем, чтобы европолиция могла прослушивать 5G телефоны настолько же успешно, как она сейчас прослушивает 4G. Оказывается, с началом развертывания на территории ЕС мобильных сетей пятого поколения преступные сообщества моментально переключились на новый стандарт связи. И теперь могут, когда вздумается, обкашлять любую тему, не опасаясь никакой прослушки. Ну, оно и понятно. Денег у негодяев полно. Никакие разрешения и законы для них – про переход на 5G не нужны, пользуйся, не хочу. Ну и они, естественно, пользуются. Так что отдельный привет интернет-детишкам, которые до сих пор свято верят в неприкосновенность частной жизни и тайну личной переписки. Запускайте самолетики. Ну, куда ты мои айрподсы потащил? А свои куда дел? Опять потерял. Поди, слушал, как Металлика группу крови играл и башкой тряс, как умалишенный.
Ну, это ж группа крови, не мог устоять.
Так, Дементий, вопрос надо решать кардинально. CG Потсов захотел, а? Дементий, что ж ты так? CG Pots – это беспроводные наушники от российской компании Case Guru.
Спасибо, Гуру.
Наушники надежно фиксируются и очень крепко сидят в ушных раковинах. Как будто держатся за большие уши Дементия маленькими цепкими лапками. Ну, конечно, есть шанс, что Дементий их выронит в чай до того, как воткнет в ухи. Но даже тут переживать не стоит. Наушники можно будет просто сполоснуть и пользовать дальше. За работоспособность он их можно не переживать. Наушники полностью водонепроницаемые. А вот у AirPods'ов влагозащиты нет. Так что ты, Дементий, мои AirPods'ы в чай не роняй. Они в 3 раза дороже стоят. Ну а после того, как они оказались в ушах, можно не опасаться за выпадение наушников из Дементия. В конструкции предусмотрены специальные силиконовые распорки, которые фиксируют CG-подсы внутри Дементия намертво. А если Дементий, как это у него заведено, распорки потеряет, в комплекте есть запасные. Зарядка наушников осуществляется при помощи чехла док-станции, которая выполнена в форме цилиндра с поворотным механизмом запирания. Корпус крепкий, авиационный алюминий. Гнезда, где размещаются сами уши, подмагничены, так что выронить наушник из открытой док-станции просто нереально. Как и подобает современным радионаушникам, CG-подсы автоматически цепляются к мобиле по факту изъятия из зарядного устройства. Никакого рассинхрона правого и левого наушников, как в дешманских китайских подделках, нет. Настоящий гуру. В наличии сенсорное управление громкостью и порядком воспроизведения композиций. Прямо на самих наушниках. Вот так перематывается трек, а вот так делаем громче, без смартфона. Но самое главное, денег за CG-подсы придется отдать в 3 раза меньше, чем за потерянные Дементием AirPods'ы. А еще на CG-Pods действует целый год фирменной гарантии, плюс бесплатная доставка по всей России. И если при подтверждении заказа сообщить оператору спецпароль «Опер», получишь в подарок USB-адаптер для зарядки любых гаджетов. Ссылка в описании.
Очень сильно любит музыку Дементий.
Oh, yeah! Ну что, грешник?
Ты что, вообще рехнулся?
Сам сказал, Фауста снимать будем.
Я уж думал, у тебя совсем кукушка поехала. Покинуть кадр.
Дементий все неправильно понял. Фауст в данном случае – это не знаменитая трагедия Гёте, а новый ридер от Onyx Books. Вот его-то мы и будем сегодня снимать. Ну что, без длительных рассусоливаний, посмотрим, каков он из себя. Внешне Фауст, как ни странно, похож на Дарвина. Не на того, который Чарльз Роберт, конечно, а на того, который Onyx Books. Те же 6 дюймов по диагонали, такой же добротный чехол под кожу с вшитым в обложку магнитиком, чтобы ридер сам собой просыпался, когда открываешь обложку. Посмотрим, что у Фауста за душой. А внутри уже привычный всем дизайн сенсорных ридеров от Onyx Books. Поскольку большинство управляющих действий можно производить прямо на экране, количество физических органов управления сведено к минимуму. В наличии только кнопка питания, контекстная кнопка, как у всех андроидных гаджетов, плюс две боковые клавиши для перелистывания страниц, когда вторая рука занята. Все кнопки, конечно, можно настраивать. Если лично тебе не нравится стандартная раскладка, можешь подогнать под себя. И заметь, для этого ничего не надо подписывать кровью, а тем более не надо продавать душу. В основе могущества Фауста – могучий четырехъядерник с тактовой частотой в 1200 МГц. Для перелистывания страниц мощностей хватает с избытком. Можно сказать, не всякий человек способен перелистывать страницы бумажной книги так быстро, как листает Фауст страницы электронные. На нижней грани порт для зарядки и обмена данными, кнопка сброса настроек на заводские и слот под карту памяти. Возникает вопрос, а чем же Фауст отличается от Дарвина? Дело в том, что новинка более гуманно настроена по отношению к твоему кошельку. С этой целью в конструкции Фауста произведены некоторые упрощения. Ну, например, экран, выполненный по технологии карта, дает разрешение всего 800 на 600 точек. Это не самый высокий показатель среди ридеров Onyx Books, но на качестве изображения данное обстоятельство не сказалось никак. Шрифты масштабируются до любого размера без потери четкости. Растровые иллюстрации, конечно, малость расползаются на пиксели при сильном увеличении, но для ридера это не критично. Зато подсветка Moonlight Plus не урезана никоим образом. Все такая же мягкая, без мерцания. Все также раздельно регулируется по яркости и оттенку от холодного белого до теплых желтых тонов. В наличии фирменная технология Snowfield, которая отвечает за частоту белого фона после перелистывания страницы. Ну и в сумме все это дает комфортную картинку, на глаз неотличимую от бумажной страницы. Кроме разрешения экрана, Фаусту подрезали и объем оперативной памяти. В наличии оставили 512 мегабайт. Ну, в целом, если не разглядывать художественные альбомы, что на черно-белом экране было бы явной глупостью, то указанного объема оперативки вполне хватает для нормальной работы ридера. Аккумулятор на 3000 мАч запросто может обходиться без розетки, минимум 2 недели. Понятно, что главные потребители энергии – это подсветка и Wi-Fi модуль. Чем реже ты ими пользуешься, тем дольше девайс не нуждается в подзарядке. Итого! В лице Onyx Books Faust имеем слегка облегченный вариант 6-дюймового ридера с сенсорным экраном. Все базовые технологии, отвечающие за комфортность чтения, не тронуты, а снижение цены произведено за счет второстепенных фич. Традиционно для Onyx Books продукт получился добротный, стильный и вполне соответствующий ценнику. В то время, когда весь мир, затаив дыхание, следит за ситуацией вокруг Huawei, буквально рядом разворачиваются торгово-экономические разборки покруче китайско-американских. Корни этих разборок уходят еще в начало прошлого века, когда Корейский полуостров был оккупирован японцами. Ну, поскольку с гуманизмом у самураев всегда была напряженка, японские оккупационные власти эксплуатировали местное население в хвост и в гриву, не заморачиваясь оплатой корейского труда. В 1945 году, когда Японию вместе с остальными нацистами призвали к ответу, корейцы предъявили японцам счет. И в 1965-м Япония отгрузила Южной Корее 500 миллионов тогдашних долларов. Получив компенсации, демократическое правительство Южной Кореи решило эти деньги пострадавшим гражданам не раздавать. Ну, мол, граждане, конечно, пострадали, но промышленность надо поднимать. И вообще, стране эти деньги нужны сильнее. Отдельный привет, кстати, незамутненным ценителям фильма про ужасную Колыму. И тема заглохла до осени прошлого года, когда Верховный суд Южной Кореи постановил, что компенсации оставшимся гражданам таки надо выдать. Но заплатить их должны снова японские компании. Выплатить всего-то по 89 тысяч долларов каждому корейцу, пахавшему на оккупантов с 1910 по 1945 год. Японцы незамедлительно послали корейцев в сады цветущих сакур. Корейский суд в ответ на это арестовал акции Nippon Steel, Mitsubishi Heavy Industry и некоторых других японских контор с тем, чтобы сперва их продать, а потом уже компенсировать моральные страдания соотечественников. Ну и тут уже за родной бизнес вписались японские власти, которые тут же ввели ограничения на экспорт в Южную Корею нескольких химических соединений, критически важных при производстве чипов памяти и матриц для экранов. Формально поводом для ужесточения экспортных правил послужили опасения японского правительства насчет того, что данные химикаты могут попасть в плохие руки и быть использованы для изготовления боевых отравляющих веществ. Ну, тут уже насторожились и окружающие страны, поскольку Южная Корея является основным поставщиком памяти для самых разных электронных устройств. Да и в производстве матриц тоже не на последнем месте. Если встанут заводы Samsung и Hynix, мало не покажется никому. Ну, поежились и корейцы. Доходы от продажи вышеупомянутых категорий товаров составляют четверть всего южнокорейского экспорта. На данный момент корейские заводы работают на старых запасах, восполнять которые неоткуда. Япония производит от 70 до 90% вышеупомянутых химикатов. По оценкам погруженных в тему комрадов, запасов хватит месяца на 2-3. Ну а дальше начнутся перебои с компонентами для мобил, видеокарт, модулей памяти и многих-многих других устройств. И цены, как говорится в одном анекдоте, конечно же, вырастут. Ну а пока что продажи японских машин в Южной Корее всего за один месяц снизились на треть. При всем при том, ни та, ни другая сторона не демонстрируют особого желания договариваться. А мирить их некому. Раньше такого рода ситуации разруливали американцы. Отвешивали подзатыльники невидимой рукой рынка по невидимым бошкам. Но то было при Обаме и ранее. А у нынешней администрации Белого дома руки не доходят мирить заокеанских вассалов. Очевидно, своих проблем хватает. Ну, конечно, до тех пор, пока это не ударило по интересам американских компаний. А вот когда ударит, тогда вся эта история заиграет совсем другими красками. Короче, если японцы и корейцы не договорятся, будет весело. Но, конечно, не всем. А на сегодня все. До новых встреч.